у кого какие-то вот насущные вопросы, ну, вследствие наших занятий появились, давайте как-то вот что-то предложите, какое-то направление, чтобы понять, значит, да.
Я не на всех занятиях была, но вот насущный вопрос для меня очень сильный. Как отличить свои мысли от лукавого? От лукавого.
Угу. Понятно, свои мысли от лукавого. Кто еще что-то хочет, так сказать, какое-то направление предложить? Дело в том, что в нашем материале надо определить, что вот сейчас вот на данный момент основное может, так сказать, появиться, от чего можно оттолкнуться дальше. Потому что если говорить вообще обо всем, то опасность в том, что не все будет пониматься. Ну, давайте подумаем, что значит отличить свои мысли от лукавого, да? Мы знаем, чтобы, значит, вот мы все время будем возвращаться к нашим базовым основам, базовым понятиям. Когда мы их в себя утверждаем, в себе, то нам легче начать мыслить и рассуждать. Если, например, человек знает расположение предметов в своей квартире, да, он знает, как ему двигаться, как ему кратчайшим путем прийти там из одного угла в другой, обогнув те или иные предметы. Равно как вот по компасу в лесу. Человек запутался, но знает какие-то ориентиры. Он знает, что вот если там, допустим, одна сторона дерева, она обросла мхом, это значит север. И он начинает ориентироваться в лесу и двигаться в правильном направлении. Поэтому для чего нужна ваша реакция, ваши вопросы, чтобы понять, как из этого материала нам избирать на данный момент самое необходимое. Чтобы дойти до греха, мы проходим сколько этапов? 8. Вы об этом знаете? Вот, не знаете. Это, так сказать, будем говорить, базовые понятия. И вот на каком этапе мы находимся, желательно знать, чтобы понять, как действовать дальше, от чего отталкиваться, и вообще как, может быть, даже и не доходить до этого этапа, вообще как избегнуть понятия греха или самого в него попадания. Первый этап – это подброс мысли, которая подбрасывается от лукавого. Вот здесь сразу можно определить, это ваши мысли или мысли лукавые. Всякие мысли лукавые, они вводят в сердце человека смущение, страх, волнение, неприязнь. Ну, все раздраи, которые только может быть, они вносят в сердце человека. Потому что когда Господь касается человека, человек находится в состоянии благодати, мира и спокойствия. Это первый признак. Поэтому, если мысль такая приходит, то это одно, это первый этап. Это еще не грех, совсем не грех. Если мы отогнали мысль, тут никакого греха нет. Какая бы она ни была, самая коварная. Второй этап – собеседование, когда мы вступили в общение с предметом нашего рассуждения. Вот это уже попадание. Эта мысль автоматически вводит нас в заблуждение. И мы начинаем рассуждать со своими заблуждениями. Третий этап – это услаждение. Это не услаждение чувств, а услаждение состоянием того, что я как Бог. И я определяю, что хорошо, что плохо. Когда я говорю «это хорошо». Вот понятие «хорошо» – это понятие только от Бога. Господь говорит «хорошо». Когда Господь творил мир, Он говорит «хорошо есть». И видел Бог, что это хорошо. Только Господь знает, что хорошо. Когда Ева увидела после вот этого второго этапа общения с дьяволом, увидела плод, это дерево, она сказала, что оно хорошо для пищи и так далее. Когда сыны Божии увидели дочерей человеческих, они увидели, что они хороши. Там ничего хорошего не было. Эти люди были не предназначены ни для семьи, ни для деторождения, ни для церкви, а просто для разврата. Ничего хорошего там не было. Когда человек говорит «хорошо», это третий этап услаждения «я как Бог». Страшный этап. Следующий этап – это пленение. Человек пленяется уже в области чувств. Следующий этап – рожжение, когда это состояние касается его уже непосредственно телесных чувств, тело его начинает, приходит вражение, волнение. Вот. Итак, дальше идут этапы совращения, пленения, падения, совращения и совместный грех. Вот надо, когда мы знаем эти этапы, мы должны понять, на каком, как себя вести, что мы вот находимся на этом этапе и как выходить из него, как возвращаться. Чтобы понять все, что происходит в нашей жизни, и понять смысл этой жизни, надо держать в своем сознании два момента, что свобода человека, она абсолютна, человек абсолютно свободен, а милость Божия, она беспредельна. Поэтому мы можем проходить столько этапов до греха, если поймем, что на каком-то этапе мы осознали, что мы находимся в состоянии погибели, то мы взываем к Богу, и вот это возвращение к Богу, оно одномоментно. Достаточно одного шага к Богу. И милость Божия беспредельна, она возвращает человека в рай сладости. Вот это надо знать. Они боятся, что меня Бог не простит, подожду с покаянием и прочее, прочее. То есть вот эти, когда мы знаем принципиальные вещи, нам легче разбираться в нашем таком духовном состоянии. Что значит оказаться на том или ином этапе? Можно оказаться сразу на восьмом этапе. Совместный грех. Когда человек попал в какую-то среду, в какую-то клоаку, и там уже все этапы одновременно пройдены, он в этом совместном котле варится, и там уже непонятно, что происходит. Ну, в какой-то бедлам попал, там, не знаю, дискотеку. Первый этап подброса – это еще не грех, поэтому здесь не надо унывать. Мысль пришла, ее просто надо отгонять. Мысли приходят и уходят. Духи злобы, они… Единственное, что могут воздействовать на человека через его сознание, через подброс, через эти мысли. И как мы их принимаем, как мы собеседуем с ними, вот в этом вся наша проблема. А дальше уже пойдет все по, так сказать, по накатанной схеме, если мы вот не будем трезвиться. До грехопадения человеку даны свойства его души. Мы знаем, что это вера, символическое мышление, благодать и приятие, направленность воли, способность принимать благодать. Направленность воли мы можем избирать, кому мы служим. Благодатное чувство жизни. Жизнь существует только в границах, вне границ ее нету. Перейдя границу жизни, мы погибаем. Какое-то время мы еще существуем, но мы уже находимся в состоянии погибели. Поэтому всякий грех называется смертным грехом. Оказываясь бортом корабля, сколько человек там может продержаться? Ну, час там, полтора-два. Потом или утонет, или акулы съедят. То есть граница – это это догма, догмат, линия, граница, которая определяет его положение, область жизни или смерти. Вот почему в воспитании детей, да вообще в своем образовании, воспитании, тем более воспитание детей, в чем это заключается? Когда мы определяем границы жизни для себя прежде всего и для детей. И вот тогда они, выйдя в этот мир, они эти границы блюдут. Религиозное чувство жизни – это значит блюсти границы жизни. Если их не блюсти, то можно погибнуть. А что нам говорит мир греховный? Бери от жизни все. Ты достоин большего. Делай то, что хочешь. Ты заслуживаешь большего. Поэтому дети прыгают с 15 этажа, едят, пьют непонятно чего, колются там, вступают в связи, идут неизвестно куда, потому что у них нет понятия границ. Им размывают. Если это не дано дома, в чем заключается христианское воспитание, то тогда что мы хотим получить? Об этом надо знать. И когда мы видим, что человек или ребенок действует, не учитывая границы, не надо к нему предъявлять претензии, не надо его там корить, осуждать, злиться на него. Надо подумать о том, что и понять, что он их не знает, потому что никто ему не преподал это учение. И можем ли мы как-то помочь ему в этом? Это целая проблема. Конечно, можно сказать, что нельзя там воровать, но это одно. Нельзя завидовать. Но это еще как бы очень сложно донести. Человек не сразу поймет, о чем идет речь. Потому что даже понятие вот этих вот нравственных норм, они искорежены в мире греха. Ну как же не воровать, когда тебя воровали? Ну это тоже, значит, все воруют. То есть такая установка дается. И человек уже оправдывает свое поведение, не думая о том, что он может попасть за решетку на минуточку. Да и вообще, вопрос не в том, чтобы попасть за решетку, а в том, чтобы поступиться со своей совестью или прислушаться к тому, к тем заповедям, которые прописаны у нас в сердце, благодаря совести. Вот определение границ – это очень важно. Это вопрос жизни и смерти. И вот в чем заключается воспитание, на самом деле, наше образование? Что мы, оказывается, просто не можем блюсти, мы даже не знаем, где они. А все образование заключается только в том, что там дважды 24, волк впадает в Каспийское море, яблоко падает вниз, луна там спутник Земли. Ну понятно, а где образование? Где приведение человека к образу Божьему? Господь определил границы. Он источник жизни. И где эта жизнь? В чем она? В каких границах она образуется? И вот умение донести это и есть задача родителей и нас, если мы общаемся с людьми. А в противном случае, о чем нам еще говорить? Если мы говорим о жизни, давай поговорим о жизни за бутылочкой. Ну, представляете, разговор о жизни там при проведении пустых разговоров. Это страшно. То есть мы говорим о смерти, на самом деле. А люди хотят этого, люди ждут этого. И мы, христиане, почему не можем донести? А мы не изучаем закон Божий. Нам лень. Нам вот что-то вот... А люди от нас ждут. Вот мы с моим знакомым вчера были в одном месте, ну, как вот такое вот общественное место, и рассуждали с ним просто на тему там справедливости, есть ли справедливости или нет. Он говорит, что справедливость, она это такая вещь страшная, это такая очень скользкая вещь. И тут один, сидящий невдалеке, вдруг говорит, а почему это так? Вот справедливость, это такая вот вещь ненужная, непонятная, страшная. Почему вы так говорите? Вот, надо быть справедливым. Но, представляете, человек совершенно постарался, и другой ввязался в разговор. А как это вот? Без справедливости жить невозможно. Оказалось, что вот интересно. Люди, да, они говорят как бы об очевидных вещах. Ну, что такое? Кто против справедливости, да? А вот если мы знаем базовые, фундаментальные основы библейского мировоззрения, мы начинаем подходить к этому адекватно. Исаак Сирин говорит, не говори, что Бог справедлив, иначе я погиб. То есть по справедливости мы вообще не можем существовать. Невозможно. Если я перебежал через красный свет, мне надо там штрафовать, сажать там за решетку, да, кто это будет делать? Значит, нормальный человек скажет, да ладно, ладно, никто не заметил, все нормально так. Милость превозносится над этим. Господь, он несправедлив, в том смысле, в котором мы говорим о справедливости. Он милостив. Закон, буква закона убивает. Мы так говорим о законе. Буква закона убивает, потому что по закону невозможно жить. Если человек живет правильно по закону, кто он такой? Кто такой человек, который живет правильно по закону? А? Праведник. Представляете? Праведник. Законник. Фарисей. Он же пришел в храм, сказал, я все делаю. Он живет по закону. А что у него здесь вот в голове? Полное нарушение всех законов. Потому что Господь говорит, кто гневается неправедно, человек убийца, кто смотрит с прелюбодеянием, прелюбодействует. Кто завидует, убивает и наносит себе вред. Вот, получается, вам и закон. Что значит исполнять закон? Буква закона убивает. Она говорит о смерти, а дух животворит. Христианство, христианское мировоззрение, оно имеет дело с законом и с милосердием, в отличие от других мировоззрений. Почему? Потому что наш Бог, в отличие от всех мировоззрений, от богов всех мировоззрений, это наш Отец. У нас родственные отношения с Богом. Поэтому закон отцовства, он иной. А вот тот закон, о котором мы говорим, это как бы общий закон для всех. И, скорее всего, для того, чтобы мы были носителем этого закона. И на основании этого закона, вот который буква закона, закон которого буква закона, о котором мы говорим, это язык, на котором мы можем выстраивать отношения с людьми совершенно разными, разных мировоззрений, философий. Как, например, ужиться в коллективе, где разные люди работают, разных мировоззрений, религий, характеров, предпочтений, сословий, особенностей. Есть буква закона. Все. Никаких отношений. Мы ведем диалог, но не вступаем в отношения. Вот это правило, которое надо знать. Никогда не вступать в отношения. Потому что мир требует, что мы вошли бы с ним в долю. Вот тогда, как Господь говорит, не сообразуйтесь с миром сим. Для чего? Чтобы не погибнуть, чтобы он нас не поглотил. И когда Авраам говорил с побежденным царем Содома и Гоморры, который предлагал ему имущество за людей, он говорит, нитки с тебя не возьму, чтобы не сказал, что ты обогатил меня. То есть никогда нельзя вступать в эти вот отношения. Если мы общаемся, надо знать границы этих отношений. Это же не семья. Поэтому у нас есть не отчуждение от людей, а правильное выстраивание отношений с людьми. Это называется христианская любовь. Правильное отношение выстраивание с людей. Христианская любовь – это правильное отношение к людям. Не одинаковое, а правильное. Этому отношению надо учиться. Учимся мы из Евангелия, как Господь выстраивает отношения с каждым человеком. Со всеми. Со всеми сословиями, со всеми категориями людей. Выстраивает отношения с Богом, выстраивает отношения с окружающим миром. Мы как-то вот пропускаем эту инструкцию, которая называется Евангелие, по отношению к нашей жизни. Как надо читать Евангелие? Мы задаемся темой, читаем Евангелие, и тема раскрывается. Любая тема, какую бы мы ни взяли. Это свойство Евангелия. Какую бы тему мы ни взяли для изучения, она раскрывается при чтении Священного Писания Евангелия практически в любом месте. Это не сюжетная книга, не историческая, не философская. Это книга жизни. Она настраивает мировоззрение человека, как настраивается прибор, чтобы работать правильно. И тогда прибор работает правильно в любой ситуации. Потому что он настроен правильно. А если мы пытаемся не настроить себя на жизнь с Богом, то мы пытаемся извлечь некую выгоду для себя. Тогда ничего не получается. То есть расстроенный прибор, как он может существовать? Ну что-то такое получится, на самом деле, он не жизнеспособен. Поэтому мы задаемся вопросом, я хочу что-то получить от Бога или хочу быть христианином? Это разные вещи. Если я хочу быть христианином, я вижу, что я все имею для жизни. Люди говорят, как жить, как работать, как поправить свое здоровье, у каких врачей лечиться, где заработать денег, где устроиться, как там построить свое будущее. Но никто не говорит, зачем он живет. Это разные понятия. Зачем я живу или как? И вот мир, именно греха, не божественный мир красоты, он нам предлагает заниматься устройством в этой жизни, устройством условий для жизни. Но самой жизни не дает. А жизнь, она дана Богом. И условия для нее есть. Они нам даны вот на протяжении этих шести дней, которые Господь творил мир. Итак, наши способности до грехопадения, вера, символическое мышление, благодать и приятие – это все то, что у нас в нашем мировоззрении естественно всеяно. Направленность воли, благодатное чувство жизни, самосознание. Мы с вами говорили, что после грехопадения с нами, с человеком произошло изменение его природы. Она стала удобопреклонна ко греху, и поэтому Господь дал ему другие свойства для спасения. Но в раю человеку даны были еще способности. Это послушание заповеди Божией, творчество и первая любовь, первая церковь, муж и жена. Пока человек слышал заповедь, он был бессмертен в каждый момент его жизни. Временный. Когда слышание заповеди нарушилось, то он пал. Он отпал от Бога и стал смертен. И вот в частности грех коснулся вопросов пола и был результатом, а не причиной падения, как некоторые думают. Грех коснулся вопросов пола и был результатом, а не причиной падения. Поэтому как было существование человека в раю до грехопадения, нам это неизвестно. И вот часто мы требуем, это как вот наша ошибка, от человека то, что часто является, должно быть следствием его веры, а не началом. После грехопадения Господь дает человеку способности следующие. Это покаяние. Это вот первое, что человек должен исполнять, поняв, что он удобопреклонен ко греху. Мы еще с вами говорили, что вот эти вот способности, которые даны человеку в раю до грехопадения, вот эти уникальные способности, они есть в человеке, но в его младенческом возрасте, до сознания, так сказать, взрослой жизни, когда он наступает уже в область физиологической, значит, нравственно-моральной составляющей. И те люди, которые называются блаженными, не от мира сего, вот эти люди, они являются носителями вот этих способностей, до райских способностей, до грехопадения. Это тоже надо учитывать. И не позволять себе неправильно воспринимать этих людей, младенцев и людей не от мира сего. Ну, то есть не считать, что младенец, он как бы еще человек, который не такой, так сказать, дееспособно полноправный, полновесный, умный и состоявшийся, как мы взрослые. Или, например, там блаженные, там не от мира сего какие-нибудь, ну там ментальные люди, в общем, так называемые инвалиды, что они дурачки, их учитывать не стоит, надо заниматься более важными делами. Это те, посредством которых нам вот дано, это не то что воспоминание, а возможность увидеть вот эти вот свойства райские. Вот. Ребенок верит, да, верит, не надо разрушать его веру, его надо правильно направить. У него символическое мышление, он весь в сказках, он весь таких, знаете, прекрасных воздушных замках, красивых, не надо разрушать это все. Он принимает благодать не так, как мы. Он причащается без исповеди, потому что он чистый. Нам надо потрудиться. Поэтому этим надо дорожить, этим надо ценить. Надо учиться этому у них. Не смотреть на их поведение, что нам не нравится, да, нам много не нравится. Они сбивают с толку, они нам мешают. Вот, они неудобны для нас, потому что нам же все надо, чтобы было спокойно. Вот так вот. Чтобы я мог наслаждаться своими страстями, своими грехами. Не дай Бог, кто-нибудь меня бы сбил с этого толку, с этого пути. У них религиозное чувство жизни. И все это надо поддерживать. А мир направлен на то, чтобы убить веру, уничтожить вот это вот прекрасное символическое мышление, насадить туда каких-то монстров, отвратить от церкви, сказать, что вот есть, что вот ты, человек-паук, самый сильный, а благодатное чувство жизни, сказать, что ты вообще можешь летать над пропастью. Вот, а о самосознании уже и речи не идет. Самосознание – это когда человек познает образ Божий в себе, называется самопознание. Вот сколько задач стоит перед нами, перед собой и перед нашими ближними, в частности, вот, перед этими людьми. А тот, кто ищет образ Божий в ближнем, называется любовь христианская. Нам же после грехопадения, после того, как мы уже вошли в область грехопадения, удобопреклонности к греху, надо четко понимать, что эти вещи у нас искажены, утрачены, извращены. Мы так и не можем понять, что такое вера, сколько нам ни говори. Символическое мышление у нас, оно переходит в суеверие, какой-то магизм. Мы видим в чем-то не то, что нужно видеть. В красоте видим предмет похоти, в иконе видим предмет такого потребительского отношения, дай-дай и прочее тому подобное. Направленность воли у нас просто шатается из стороны в сторону. Господь говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, а мы можем бежать кому угодно, если у нас что-то с нами случится, даже не разбирая. Если вот сказали, что там вот мы сейчас получим то, что нам нужно, мы уже там. Почему? Потому что орган чувств, который отвечает у человека за веру, называется слух. Это очень опасно — верить всему тому, что мы можем услышать. Благодать и приятие у нас не на первом месте. Поэтому мы и говорим: ну, значит, потом причащусь, иду в храм, значит, не задумываясь, а как надо готовиться к причастию. Или там еще успеется, или мне сказали там раз в месяц причащаться. То есть понимания нет, что у нас есть возможность благодати и приятия. Что благодать, сам Господь, Его жизнь, она посещает нас. Нам почему-то это мы как-то вот это, к этому относимся. Все мы, не то что вот вы так, а я так. Нет, все мы. Вот мы немножко не догоняем эту ценность. Мы не определяем для себя, что главное, что второстепенное. Ну, представьте, закрыли бы все храмы, да? И вдруг узнали, вообще причастия нет. Сказали, что где-то на Дальнем Востоке есть один храм. Вот он единственный работает. Я думаю, каждый бы там все свои сбережения там продал бы, он купил бы билет на Дальний Восток, чтобы вот причаститься святых тайн. Может быть, тогда мы почувствуем ценность этого. Пока вот все открыто, все вот так вот. Вот. Что имеем, да, не ценим, да? Все вот эти вот мудрые, так сказать, наблюдения народные, они очень верны. Они относятся, прежде всего, к духовному, а не к деньгам. Вот что имеем, да? Или там, не знаю, там, дачу, сгорела дача, плачем. Ну, это понятно. Но вот, а что же самое главное? То, что у нас есть сам Бог. А если мы живем с Богом и в Боге, то, оказывается, в Боге-то есть вообще все. И дача, да, и семья, и работа есть. Вот одна женщина пришла, говорит, так она очень сетовала, говорит: помолите, чтобы я нашла работу. И вот прям вот, вот я смотрю, вот это нарушение первой заповеди: я Господь Бог, туда не будь от других богов. Она прям в глазах. Работу мне найдите. Помолитесь, чтобы я нашла работу. Я говорю: могу помолиться, чтобы вы нашли Бога. Я говорю: потому что в Боге есть все. Она говорит: точно, точно. Но вот она как-то согласилась. Некоторые сразу так не въезжают в то, что как-то не сообразят. Потом только вот понимают, что в Боге есть все. Потому что Бог – это бытие наше, это наша питательная среда. Мы им движемся, дышим и существуем. Он – податель жизни, он сама жизнь и податель жизни. Итак, покаяние, вражда духовная – это вот те способности, которые нам даются. Надежда, терпение скорбей. Если у нас нет вражды духовной, мы не можем говорить о надежде на Бога. Потому что надеяться на того, кто хочет видеть нас дееспособными, творческими, ответственными, нельзя, если мы не имеем вражды духовной, брани. Только тот, кто ведет духовную брань реально, а не играется в христианстве с искушениями и не плывет по течению, только тот, который ведет духовную брань, он может говорить о том, что он не нарушает третью заповедь, не произноси имя Божие всуе. Потому что призывает имя Божие именно для того, чтобы Господь ему помог. А просто говорить: Господи, помоги в моем неделании, в моем безделии, это вот и есть как раз нарушение третьей заповеди, глубокое нарушение третьей заповеди. Не просто говорение о Боге всуе, просто так. А к чему призываем? О чем мы говорим? Те святые Ветхого Завета и Нового Завета, они как раз и обращались к Богу, когда вели духовную брань. Они просто вот так вот: Господи, дай мне. Да любой человек скажет, если вы ему спросите: дай мне, как-то вот обоснуйте вашу просьбу, что у вас что-то случилось, почему-то. Как вот приходят люди сюда в храм и говорят: дайте, 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 обоснуйте. Ну, конечно, все, там, правды никакой нет. То есть, какое обоснование? Руки, ноги есть, не инвалид, почему не работает? Ну, а обоснование единственное – это ложь. Вот так приблизительно мы общаемся с Богом. Какое обоснование нашей просьбы к Богу? Дай мне. А что случилось? Что, почему ты просишь? И поэтому Господь говорит: просите, не получаете. Потому что просите-то, сами не знаете, что просите. Вот это вот иерархия ценностей, она отсутствует, или она совсем другая. Мы просим изменить ситуацию, что-то дать, и Господь говорит: я дал эту ситуацию, чтобы мы изменились мы. Ведь единственное, для чего человек живет на земле, чтобы быть призванным Богом к вечности. Вот об этом мы не задумываемся, и следствием этого незадумывания появляются вот эти вот просьбы к Богу. Мне надо то-то, то-то. Насколько опасно, мы этого не понимаем. Насколько это опасно. Вот часто бывает, чего мы просим. А враг душ человеческих на этом делает карьеру. Ну, такую духовную, для себя. Строит целые проекты. Что в медицине, что в образовании, что в производстве. Присмотреться, есть вещи, которые просто не существуют. Они просто на пустом месте сделаны. И мы в этих вот схемах мы живем. Там человек просит здоровья, ему навязывают какая-нибудь корпорация фармакологическая, медицинская, свой проект, который она высосала из пальца, вот, навыдумывала разных болезней, проблем и лекарств. И человек уже вошел в эту схему и просит: Господи, дай мне здоровье, и начинает закупаться по полной программе. Как говорит Священное Писание, отведи грех, и болезнь отступит. Об этом мы очень конкретно не задумываемся. Мы говорим: да, конечно, за грехи вот что-то надо делать, но главное – врач. Нужен тут врач, какой Бог. Вот связать жизнь духовную с нашей физической – это, оказывается, целая проблема. Произошло расстроение чувств, расслоение чувств, расстроение природы человеческой – дух, душа и тело. Дух уже не главенствует, душа не управляет телом, а тело алчит и говорит жажду. Повелевает душой, душа в таком загоне, и человек становится бездуховным. То есть иерархия ценностей, она перевернута. Поэтому надежда появляется тогда, настоящая надежда, когда идет вражда духовная, и тогда происходит призывание имя Божьего вот, без нарушения этой заповеди. Терпение скорбей – это тоже способность, которая дана человеку во спасение. Вот, мы с вами говорили, что есть естественные скорби, а есть те плачи, которые человек на себя навлекает искусственно. Это труд для мужчин, для женщин – это деторождение, это естественные скорби и печали – которые даны во спасение. Делание, само делание, культура смерти, любовь сострадательная, жертвоприношение как единственный способ богообщения человека после грехопадения. Жертвоприношение. Жертвоприношение всегда существует, выражено в тех или иных видах, без него не может быть богообщения. Поэтому, если этого нет, жертвы, то это не богообщение. Жизнь в истории, любовь детородная. Жизнь в истории, вся история человечества – это история спасения человека. Поэтому, если мы рассматриваем, кто занимается историей, или вообще обращаемся к истории, надо извлекать именно примеры, говорящие нам о том, как Господь спасает. И если мы рассматриваем историю человечества как историю спасения, мы начинаем понимать, что происходит в истории. А когда мы рассматриваем историю для извлечения нашей выгоды, там, чтобы был идеальный строй, идеальное руководство, то вопрос спасения не решается. И мы забываем о том, что никакая форма правления, никакое социальное устройство не сделало человека лучше. Для этого надо было сойти на землю Господу Богу, воплотиться, чтобы изменить греховную природу человека. И ни одна власть, ни одно социальное устройство, оно не может повлиять ни в худшую, ни в лучшую сторону на духовное состояние человека. Более того, оно может создавать лучшие условия для его развития. Поэтому, когда мы начинаем как-то вот решать проблему своего такого духовного комфорта изменением внешних факторов, то это материалистический подход к жизни. Бытие определяет сознание. А с христианской точки зрения, изменись сам, вокруг тебя мир изменится. И дьявол смотрит, как мы реагируем на все, что происходит вокруг нас. И вот у нас есть чем заняться, на что обращать внимание. И чтобы нас выбить из вот эту почву из-под наших ног, значит, нам даются разные такие катаклизмы, какие-то нововведения, чтобы мы забыли о душе. Чтобы мы не спрашивали, не задавались вопросом, а действительно это вредит спасению моей души? Вот действительно вот так вот вредит моей душе, и я погибнет моя душа от того, что вот у меня отключат свет, допустим. Помните в том фильме «Не купите лотерею, отключим газ»? Вот. Приблизительно вот так происходит. Враг душ человеческих наблюдает, как мы реагируем на все это. Если мы вдруг как-то начинаем приходить к Богу, как-то приходим к тому, что действительно есть главное в нашей жизни спасение души, могут быть предложены еще более сильные факторы, нас отвлекающие. Мы почему-то сразу забываем Бога, думаем, что вот кто-то есть сильнее Бога, потому что наша жизнь может измениться от этого внешнего фактора. Вся жизнь может измениться. А Господь говорит, что и Он податель жизни. Он говорит, я податель жизни. Тот, кто читает молитву Царя Небесной, должен знать, хотя мы часто не знаем этой молитвы, что там очень четко сказано, кто податель жизни. Вот каждый день, читая эту молитву, мы не осознаем это. Мы включаем радио, телевизор и узнаем, кто податель нашей жизни. Директива какая-нибудь, закон какой-нибудь, положение. И сразу паника, сразу все разговоры, что все пропало, конец света. Вот так вот очень, оказывается, легко и просто можно человека обмануть. А кто обманывает человека? Дьявол. А дьявол кто? Отец лжи. И вот когда мы начинаем входить в эти отношения поддатливости, то мы становимся рабами этой политики лживой. Умудряться надо, конечно, от Господа. Умудряться. Господь говорит, будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Простые – это значит, в переводе на русский язык, с греческого слова «акераиос» – без примеси. Просты, значит, без примеси. Вот не надо допускать этой примеси в нашей простоте. Что значит примесь? Вот мы живем с Господом, мы... и вдруг нам вот такая вот ложечка дегтя, сомнение. А как же ты будешь жить, когда вот, вот знаете, вот сейчас вот такое положение вышло, что теперь уж квартплата будет на 3 рубля дороже, или на 40 рублей дороже, или теперь уже вот... Ну и вот, да, конечно, сложно, трудно, но тот, кто с Господом, как-то вот раз все и устраивается. Даже вот эти вот какие-то вот, да, вещи, казалось бы, неразрешимые проблемы. Дьявол борется с Богом, а поле битвы его – душа человека. Вот это надо знать. Мы позволяем вот на этой территории нашей души дьяволу бороться с Богом. И кто кого побеждает? Ну, Бога победить невозможно. Значит, дьявол побеждает кого? Нас. Брань. Вот человеку дан такой ангел плоти, который борет его. Вот. Ну и традиционные страсти. Вот, у кого-то особенные страсти, каждый знает их. Надо посмотреть, как брань ведется. Мы просто не смотрим, как она ведется. Вы говорите, как вести брань? Давайте посмотрим, как вы ее ведете, как мы ее ведем. Можно иметь два отношения к брани. Это к этой, значит, проблеме, к страсти, к греху. Или я его культивирую, подогреваю, обеспечиваю, взращиваю. Объясняю даже с христианской точки зрения, что вот, ну, или я, допустим, действительно веду брань. Вот и все. Можно заниматься самообманом, что я как бы вот, зная, что грех есть определенный, вот, но все время объяснять высокими материями, прикрываясь какими-то там фразами, даже священным писанием. Ну, сердце не обманешь, четко говорит, что путь погибельный. Или вести брань. Действительно, вести брань, пусть это она будет неэффективная, но она ведется. И вот когда она неэффективная, когда мы падаем, когда мы изнемогаем, мы говорим: «Господи, помоги». И вот когда мы говорим: «Господи, помоги», реально приходит помощь, вот ее надо только увидеть и воспользоваться. Она дается. Только не надо вот ее, не воспользоваться ей, не надо ее пропускать, эту помощь. Она приходит, она всегда вот так вот видна, незаметно, но когда за нее... Так вот схватишься, уцепишься, и все, все, так сказать, временные трудности прошли, и человек уже перестал завидовать. Говорит: как здорово, что я вот не имею того, что имеет мой ближний. Какой я счастливый человек, иначе бы утонул. То есть, когда мы действительно ведем брань, мы видим благодатный эффект этой победы. Действительно, мы открываем для себя новый мир, божественный мир вещей. Мир свободы, радости, любви. Когда человек ведет брань, у него есть свобода, он может выбирать. Естественно, если он разумный, он выбирает там, где истина. А когда он не ведет брань, у него свободы нет. Ему кажется, что он свободен. На самом деле у него только одно решение, один путь. Как человек говорит: я могу напиться, а могу и не пить. Ну, он говорит: ну не пей. Ну, а почему? Я же могу не пить, но могу и напиться. Вот я свободен, я сейчас буду пить. Вот. То есть он знает, что он может, но не может. Знать и мочь – это разные вещи. Вот так, как бы такие вот рассуждения. Что еще? Можно.
Можно?
Да.
Можно говорить о ложных духовных состояниях? Ну, дьявол нас искушает, молитва в том числе, да, когда мы обращаемся к Богу, дает какие-то ложные духовные, может быть, благодатные ощущения. И как отличить истинную благодать от его же бремени?
Именно в молитве, да?
Не только, вообще.
Значит, христианство – это единственная религия реальности. Святые отцы говорят, что одна из высших добродетелей – это трезвение. Надо ходить по земле. Святые, которые возносились от земли в молитве, они сразу ее прекращали, становились опять на землю и начинали творить. Никакой фантазии. Все чувства, все эмоции, они сбивают человека с толку. Они имеют место быть. Но в духовной жизни это совсем другой путь. И когда мы читаем аннотацию к утренним правилам, там написано, когда надо приступать к молитве. Когда все чувства придут в тишину, и мысли оставят все земное. Ну, я думаю, мало кто вот так приходит к молитве. Мы забываем, потому что много дел, надо помолиться, а много дел у нас. А вот встать и подумать, готов ли я к молитве? То, что я молюсь, это одно, а готов ли я к молитве приступить к ней? Вот этого, так сказать, задумывания не бывает очень часто у людей. Не просто молятся. Поэтому и говорят, рассеянно молитве. Но рассеянность, она как бы всегда присутствует. Значит, вычитал там правила, там не вычитал правила. Значит, тяжелые молитвы, там трудные молитвы. Там или легко я молилась, вот так вот, а сейчас уже нет той легкости. Сначала было как-то очень прямо сердце горело, а сейчас не горит. Все уже потухло, погасло. Вот. Один пепел остался души. То есть действительно подойти вот так, как нам предлагает церковь. Войти в клеть души, затвориться, оставив все земное и начать молиться. Конечно, это легко сказать, но очень оказывается сложно человеку остаться наедине с самим собой. Монашеский путь чем он сложен? Что человек уходит от мира и остается наедине с самим собой, перед лицом Бога. Вот поэтому настоящие монахи, они вот ведут такой образ жизни. Но это как вот особый путь, когда человек отказался, он посвятил себя такому служению, как сказал один профессор, это такое оранжерейное состояние человека, когда там все условия созданы. А для человека, живущего в миру, все это остается. То есть он должен суметь подойти к этому состоянию, действительно определить для себя место, время для молитвы. Как мы с вами говорили, можно уединиться, там, когда никого дома не будет, или попросить, чтобы не мешали, пока вы читаете молитвы, или уйти в лес и предаться молитве, а не просто изобретать что-то такое. А вот научиться попытаться остаться наедине с самим собой, на самом деле это достаточно страшно. Поэтому мы все время ходим с телефонами, там звоним, читаем что-то, вот говорим, бежим, слушаем музыку, смотрим куда-то. Вот, а вот так вот остаться наедине с самим собой, сразу мысли какие-то, сразу какое-то уныние возникает, сколько осталось жить, там, и зачем вообще, или там, ох. Нет, а дьявол подкидывает другие мысли. О, так, может, там, каша на плите пригорела, или там, уже время, там, допустим, включать новости, ну, все что угодно. Или пойти на кладбище, и вот там сесть и предаться молитве. То есть найти условия для того, чтобы начать трудиться. Вот те мастера, которые принадлежат какой-нибудь профессии, например, музыкант, например, художник, какой-нибудь спортсмен реальный, ну не спортсмен, а такой мастер каких-нибудь, там, не знаю, единоборств или гимнаст, они уходят в состояние индивидуальных занятий. Вот у музыкантов есть такое понятие индивидуальные занятия и групповые занятия. Если ты индивидуально не занимаешься, то в группе, в ансамбле ты не сможешь ничего, так сказать, себя представлять. Поэтому вот эти вот индивидуальные занятия, как говорят, человек должен по несколько часов заниматься на инструменте, художник должен руку набивать, спортсмен должен отрабатывать движение, чтобы потом уже начинать в ситуации, в жизни работать, жить, творить. А какое наше творчество в жизни, когда мы индивидуально не занимаемся самим собой? Даже времени нет. Не говоришь, там под 2-3 часа, как занимаются там музыканты-художники. Мы христиане не занимаемся. Мы не читаем Священное Писание, как вот тут вот говорили. Вот если бы мы носили с собой Евангелие, постоянно вот так вот к нему обращались, как постоянно обращаемся к мобильному телефону, представляете, что бы с нами было? Вот зайдешь в метро, все вот так вот. Все. Представляете, если бы все с Евангелием вот так вот, то мир бы вообще бы преобразился просто. Вообще преобразился. А когда он только один такой, или там, ну, людей смотришь, там можно сразу так диагноз ставить, а где вот этот вот человек, где радость, где вообще любовь, где вот эта вот общность, где мир, где мы живем, кирпичи, вот, между ними раствор, как в Вавилонской башне, все вместе монолит, но все по раздельности, все разрознены. И все и вот это вот, из этого создается мир. Страшный мир без Бога. Бог не нужен. Бог есть, но он нам не нужен. Это страшное состояние Вавилона. Мы, как христиане, должны быть примером. А мы даже стесняемся перекреститься, когда идем мимо храма или едем в автобусе. Конечно, достаточно людей, смотришь, вот они читают молитву слов. Евангелие, кстати, Священное Писание мало читают. В основном, если кто-то читает Священное Писание, или это протестант, или такой, ну, может, действительно православный, реальный. А вот взять на вооружение себе, что в течение дня лучше вначале прочесть тексты Священного Писания, что потом в течение дня размышлять над ним. Вот это будет реальная школа христианского познания, образования. Когда вот так мы начнем пробовать так делать, мы столкнемся с тем, что сам Господь раскрывает нам свое слово. Что это слово? Если мы начинаем общаться, Бог нам отвечает. Мы начнем понимать, о чем говорили святые отцы, толкуя Священное Писание. Вот попробуйте взять на вооружение, что прочли место Священного Писания. И попробуйте размышлять на это место, там стих, два, там, в течение дня. Ну, не весь день, хотя бы попытайтесь поразмышлять, пока едете в транспорте. И увидите, что получится. Не всегда сюжетность совпадает, да? Все разные сюжеты, да? Так вот, Евангелие, оно как жизнь Христа и жизнь со Христом, его стиль как раз, как чудо, он предложен как зафиксированная жизнь на страницах книги, которую невозможно зафиксировать, она зафиксирована, чтобы мы могли войти в эту жизнь. А входим мы через определенные клише. Есть определенный какой-то сюжет, вот мы его читаем, через него входим в жизнь. Это как вот есть общая такая вот стена, за ней жизнь. Но там разные двери. Не одна дверь, вот она открытая, мы видим всю жизнь. Чтобы войти в эту жизнь, надо пройти через этот сюжет. Мы вошли в него и увидели все, что там находится. Поэтому не обязательно иметь последовательную, вот такую как бы связанную сюжетную линию, потому что, ну вот, одно из объяснений может быть таково, что если будет такая вот очень логическая сюжетная линия, которая иногда рвется, да, то мы тогда впадем в такую причинно-следственную зависимость, наша логика начнет, так сказать, превалировать, торжествовать над этим. А вдруг раз и, как в жизни, шел человек, все, а там стена. Дальше не пройдешь. Такие повороты неожиданные. Все, что вот как составлено Священное Писание, оно составляло. Что? Вот когда вы читаете Священное Писание, вот Евангелие, какой-то сюжет, надо читать его сначала с молитвой, ну, помолить, чтобы Господь открыл, с толкованием святых отцов, ну, с размышлением, и применительно к жизни, применительно вот к вашей ситуации, которая сейчас у вас есть или которая будет. И увидите, как это сработает. Казалось бы, момент, сюжет, не относящийся к вашей ситуации, и он будет работать, потому что вы вошли в жизнь со Христом, и вы видите, как Он живет, как Он общается, как Он двигается, как Он говорит, как Он взаимоотносится. И вы начинаете перенимать весь этот менталитет, все это мировоззрение. Вы знаете, как себя повести. Я еще раз говорю, Евангелие, Священное Писание, оно настраивает как прибор, чтобы он работал. Вот. Он не средство для получения чего-то. Вот. То есть вот мы взяли там, как бы, вот этим вот, не знаю, тем же телефоном начали копать землю, да? Это он для другого предназначен. Так же и здесь. Священное Писание предназначено для другого, чтобы чтобы мы увидели, что нам мешает для жизни с Богом, и увидели саму жизнь, увидели нормы поведения. Мы могли учиться, как нам выстраивать отношения с людьми, с Богом и с окружающим миром. Это же самая главная задача. Если мы не умеем выстраивать отношения, о чем тут говорить? Все вот так, вот вообще все переворочено, все абсолютно. Поэтому мы не можем ни договориться, ни найти, ни прийти, ни выстроить отношения. Вообще, это очень, очень сложно, оказывается. Потому что мы видим что-то другое. А Господь, Он смотрит на сердце человека и пытается увидеть свой образ. Он не смотрит на грехи, там, на святость человека, потому что это вопрос такой, совершенно не относящийся к Богу. Каждая женщина Ева, ну, хотите сказать, что каждая женщина Адам? Нет, ну Ева это жизнь, это жена.
Нет, но то, что вот эта линия, она уже упала.
Какая линия?
Ну, то есть каждый человек создан Богом.
Человек создан Богом, как человек. А потом человек, потом Господь сотворил жену, как помощницу. Было некое разделение на две стороны. Чтобы то, что называется любовь между этими сторонами, она была глубокой и таинственной, и осуществлялась тогда, когда люди соединялись в этом понятии. То есть было разделение для того, чтобы в соединении обнаружилась эта любовь. А это соединение, оно обнаружилось в раю, должно было обнаружиться по отношению друг к другу, чтобы обнаружить таинственное состояние соединения с Богом, которое называется любовь к Богу. И вот когда человек обнаружил в себе любовь к ближнему, он тогда мог обнаружить в себе любовь к Богу, потому что Бог является источником любви. Он сразу понял. Но что такое любовь к Богу? Она заключена, вот ее смысл заключен в первой заповеди: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов». Когда у человека один Бог, тогда он может любить. Когда у человека множество богов, называется по-другому, прелюбодеяние. Человек любит, там, женщины любят, может любить только тогда, когда есть один мужчина, а не когда множество. Равно как и мужчина. Называется это любовь. Все остальное называется по-другому. Поэтому, когда человек определился в понятии Бога, что это один Бог, а нет других идолов, богов, то это называется любовь к Богу. Тогда мы начинаем ее ощущать и реализовывать. Равно как и Бог, Он любит не всех, Он любит каждого. Это уникальное отношение Бога к человеку. А вот наше отношение к Богу и к человеку, вот именно к Богу, что Бог, Он один. И первая заповедь, главная, которая дана была избранному народу, Шима Исраэл, Адонай Лакейну, Адонай Эхад. Адонай Лакейну, Адонай Эхад. То есть, слушай, Израиль, я Господь Бог твой, Господь единый. Все остальное. Это было для Израиля, вот когда они выходили из Египта, это было шоком. Потому что они выходили из Египта, у них, они вазами везли башков с собой, кучу богов. Поклонялись по каждому поводу, по каждому случаю, событию своей жизни. И они не могли понять, как это один Бог. Это вообще был, вообще была просто революция в сознании. Это было, ну, не то, что жутко, это шоковая была заповедь. Ну вот, вот, да, вот такое было. Поэтому, ну, у нас тоже состояние Вавилона и Египта, фараона мысленного, когда у нас этих богов море. Почему первый заповедь стоит, и мало кто на нее обращает внимание, что, мол, я верю только одному Богу. Но если ты веришь одному Богу и служишь Ему, то ты не будешь. И прочее, прочее, что перечислено во всех заповедях. Однако у нас все это есть. Значит, кому мы служим? Одному Богу. Но сразу возникают башки. И такого греха, и такого греха, и такого греха. Потому что грех – это имя беса, который нами обладевает. Вот это есть основа основ. Я Господь Бог, ты да не будь о других богов. Возлюби Господа Бога твоего. Всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. То есть это вот квинтэссенция вещей о любви. А не то, что вот любовь – это я что-то себе выдумал. Я могу любить, как хочу. Это не любовь. Что произошло и с дьяволом, с Деницем, сыном Зари, когда был же все, это есть один Бог, и вдруг он сказал, что он Бог. Он перелюбил, это называется перелюбодеяние, перелюбил. И был, значит, незренут. То есть не может быть. И поэтому Адам, когда увидел жену, было же много разных существ, которым давал имена. Но только вот в жене он увидел жену, подобие себя. Уместно, конечно. Просто надо знать законы этой второй, как поиска второй половины. Но это библейский подход. Это не какое-то мое соображение. Когда Авраам посылал найти жену своему сыну, ну, мы как-нибудь эту тему разберем. Вкратце я так скажу, что когда человек сам делает выбор, он что говорит? Что он говорит? Хороша или хорош? Все понятно? Он становится как Бог. Только Бог знает, что хорошо. Как все связано, да? Вы внимательно, внимательно будьте. Поэтому мы всякий раз будем возвращаться к базовым основам. И вот когда Господь открывает свою волю, открывает, есть разные способы, через кого-то. Вот. На самом деле это послушание воли Божией, потом общение с человеком на уровне досемейном, называется невеста-жених. Вот. Если человек поцеловал человека, да, это уже нарушение. Все. Это уже хорошо. Дальше пошло все по накатанной. И когда человек вводит в дом жену, вводит уже, вот, чтобы там жить, вот только тогда начинается формирование любви. До этого это послушание воли Божией, как это происходит. Когда я сам все делаю, Бог тут уже не действует. Ну, смотрите, знаете, был такой, просто то же самое, только с другой стороны. Владимир Маяковский, у него есть такое стихотворение. «Крошка-сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо». Вот о чем здесь? Вот в чем библейская суть? Как вы думаете?
Спрашивать его
Вот. Он у отца спрашивает, а не сам решает, что хорошо, что плохо. И вот когда Господь, когда выбирает Господь для нас, а это каждый знает в своей жизни, когда выбирает Господь, а когда мы выбираем. То есть даже не надо задумываться, как, что, чего. Не надо лукавить. Вот, и все ошибки, которые мы делаем только сами. Потому что Господь, Он не ошибается, Он творит правду. Ну, если вот говорить о половинах, то есть три положения мужчины и женщины. Жених и невеста, муж и жена и сожители. Выбирайте любое положение. Я обычно говорю, когда люди приходят на исповедь. Вот мы живем с девушкой уже 3 года. Я говорю, во-первых, уже не девушка. Вы кто? Муж и жена? Ну, давайте, называйте вещи с именами. Тогда все будет, вот тогда пойдет, уже пойдет движение, тогда пойдет работа, духовная брань, о чем мы с вами говорили. Когда мы врем самим себе и окружающим, и мир от этого балдеет, что мы лжецы и живем в этой лжи, а ему только это и надо. Как я сказал одной маме, она вот там, дочь ее там с молодым человеком, я говорю, Лариса, ты являешься содержанкой мини-публичного дома, потому что у тебя за стенкой живут твои, значит, твоя дочь с этим человеком. Когда ты услышала, я стал не по себе, а заставил их, по крайней мере, расписаться. Вот все, а зачем? Ну, пусть поживут. Мы как-то уже, значит, свыкнулись. Я понятно, что грешишь, но говоришь, что я грешу. Зачем говорить, что это моя подруга? Друг – это святое. В Библии написано, кто нашел друга, нашел сокровище великое. Сокровище – сундук с бриллиантами. Вы каждый день находите? Может быть, вы никогда его не найдете. Что значит друг или подруга? В этом отношении любовь. Вот. Когда мы называем вещи своими именами, вот, тогда что-то происходит. Ходите, выбирайте одно из трех положений, какое вам нравится. А, не, ну как же мы, ну тогда извините. Ни муж, ни жена, ни жених, ни невеста, сожители. Не нравится, ну извините, не, я сказал. Вот и все. Чтобы понять эту жизнь, надо научиться называть вещи своими именами. Это называется исповедоваться. Правильно исповедоваться, и все станет на свои места. Ну, тяжеловато, неприятно, но не так уж, знаете, уж так вообще кошмарно, как вы думаете. Наоборот, свобода будет, полная свобода. И тогда, вот, наверное, мы увидим и услышим голос Божий. А сейчас мы его не слышим, потому что мы выбираем. Это третий путь, третий этап к греху, который называется услаждение. Ева сказала, хорош плод. Сыны Божии сказали, хороши дочери человеческие. Я сказал, хороша. Вот и все. Вот он, третий этап, а дальше все пошло. Значит, пленение, рожение, совращение, совместный грех.
А какой этап надо исповедовать?
Уже со второго, если вступили в собеседование. То есть вы собеседуете, вы развиваете, вы что-то представляете, вы с вами бес просто общается. Как вот подошел дьявол и говорит Еве, а не сказал ли Бог, что нельзя есть ни от какого дерева? И сказал, она начала ему объяснять, что да нет, вот он сказал, вот можно есть от дерева, которое посреди рая не должно есть. Во-первых, оно не посреди рая росло. Потом такого Бог не говорил. То есть в собеседовании мы сами себя, мы запутаемся, сами себя обманываем. В собеседовании вот с этой мыслью бесовской, которая нам подброшена. Если отогнали, все, свободные. Это не грех.
Себя так отгонять надо, какую-то молитву
приведённую? Ну, как хотите. Как хотите, как угодно. Надо начать отгонять, понимаете? Когда вам все скажешь, как отгонять, ну, мы скажем, как отгонять, никто ничего не будет делать. Будет молиться, а сам будет разговаривать. Даже все понятно. Отгонять надо.
Со злостью, понимаете?
Со злостью, ну, с ненавистью.
С ненавистью.
А вот если ты хочешь жить с Богом, исправлять себя и вот пройти с Богом огонь и воду в этом мире, и попасть в Царство Небесное и жить там с Богом, не является ли это потребительством?
Ну, во-первых, сам вопрос поставлен не то что некорректно, а не подумав. мы уже живем с Богом. Надо спросить, как мы живем с Богом. Мы не можем жить без Бога, потому что жизнь, Бог – это жизнь. Без Бога нет жизни. Если вы, что вы подразумеваете, если бы я хотел бы жить с Богом? Вы уже живете с Богом. Господь нас терпит, любит. Все нам облагодетельствует, облагодатствует. А мы говорим, если мы хотим, это я просто как бы вот так вот. Чтобы вы для себя ответили на самом деле. Вот мы как-то говорили, что кто стремится к благочестивой жизни, правильной, тот фарисей. Тот фарисей, потому что он для себя выстроил какую-то категорию правильных вещей и стремится к ним. Заповеди, они нам говорят немножко о другом. Вот движение к Богу заключается в том, чтобы избавиться от того, что нам мешает двигаться к Нему. Все. А все остальное, вот эту благодатную жизнь нам Господь даст. Мы же не знаем, что такое благодатная жизнь. Для нас благодать – это там банька с пивом, там еще чем-то. Ну, не для вас. Но для вас, допустим, не знаю, какие-нибудь эти вот... Ну, что-то, обязательно что-то есть. Может, какие-то чувства, эмоции. То же самое. Легко. А что для вас благодать?
Жизнь Бога.
Жизнь Богом. Ну а что, вот, что значит жизнь с Богом? Вы уже живете с Богом?
Мир в душе.
Мир в душе. Вот.
Всех любить.
Ну, желание всех любить. Можете всех любить? Да вот смотрите, мы вначале говорили, что христианская любовь – это что такое? Это правильное отношение к человеку. Правильное. Не одинаковое. Ко всем. Что значит правильное отношение? Что значит любить врага? Что, впускать его в дом? Не дать ему погибнуть, то есть молиться за него. А вы можете противостоять ему, противодействовать, но не дать ему его душе погибнуть. Вот. Поэтому вот даже в военном искусстве православных людей нет агрессии. Как, например, есть в восточных там, этих военных искусствах. Там агрессии, найти врага, уничтожить. У нас это как бы ограничить его зло, показать ему совсем другое, показать любовь к нему, не пресекать его, может, неразумие такое, но не уничтожать. Задача не уничтожить его. Поэтому сколько у нас вот этих вот сюжетов, когда там пленных отпускали, их кормили, себе даже, может быть, ущерб. У нас другой менталитет. Отношения не может быть одинаковые, оно не может быть, а мы почему-то стремимся к такому уравнению. Это не есть правильное понимание. Мы себя обманываем. Мы не можем одинаково относиться там, к родным и к соседям, к начальнику и к подчиненным. Это все разное. Просто правильное отношение, если это с любовь. Как врач, одного там под нож, другого на курорт. Всех любят. У одного гнойный аппендицит, у другого легкая форма туберкулеза. А всех любят. Так же и здесь, как может быть всех? То есть вот в этом заключается искусство любви. Господь, как вот говорил одним, гробы окрашенные, значит, порождение ехиднины. Он что, оскорблял кого-нибудь? Что такое порождение ехиднины? Не оскорбление. Самцы ехидны, когда рождаются, они прогрызают тело своей матери и выходят тем самым наружу. Вот такой у них способ рождения. Он говорил им способ их существования, а не свои жизненные условия, свою жизнь они разрушают, думая иметь другую жизнь. У Господа всегда было правильное отношение ко всему. Вот даже вот в тот момент, когда его ударил, вернее, он оскорбил, не оскорбил, а сказал, значит, человеку, что ты стена подбеленная, ему сказали, как ты так можешь говорить, это первосвященник, он говорит, а я просто не знал. Это не говорит о том, что он не знал, он показывает нам, как общаться. То есть мы должны иметь и уважение, и учитывать там, статус человека, его чин, в то же время не заниматься чиноугодничеством, но все это учитывать. Потом, и, как мы говорили, вот это правильное отношение ко всем категориям людей, к тем же младенцам или к инвалидам. Мы совсем не знаем, как к ним относиться. А маленький там, ну, значит, его всерьез не воспринимать. А инвалида вообще всерьез не воспринимать. А вот богатый, здоровый, умный, красивый, о, это вот перед ним надо стелиться. То есть вот какое-то христианское отношение. А Господь говорит, вы кому идете, кто влачит вас в тюрьмы, судит, который вас, значит, притесняет, перед тем вы занимаетесь человекоугодничеством. То есть вот если вчитываться с определенной темой, которую мы хотим для себя познать, в Священное Писание, в Евангелии, мы увидим, как Христос нам показывает, как жить, как нам взаимоотноситься друг с другом. Все настолько становится понятно, что лучше этой школы нету. Ну, во-первых, не надо ожидать какой-то награды, раз. А потом я еще раз говорю, любовь должна быть, это правильное отношение. Часто вот между родителями и детьми происходит неправильное взаимоотношение. Родители считают, что дети – это их собственность. На самом деле это собственность Божия. И часто эта любовь превращается в ненависть, в эгоцентризм и ну, в какое-то вообще неправильное уже отношение. Человек превращается в кумира. А первым определением, признаком кумира является то, что тому человеку становится плохо и вам плохо. То есть можно сделать из ребенка кумира, башка, и жить ради него. Это будет вся моя жизнь. А когда он куда-то уедет, то у человека останется одна пустота. И он скажет, что потерял смысл жизни. И говорит о том, что у него никогда не было Бога, и поэтому он Бога сделал из другого человека. А очень легко сделать башка из близкого, из предмета, из человека. Этим пользуется дьявол. Конечно, надо иметь особые материнские чувства, но они должны быть правильные. Чтобы правильно воспитывать человека в христианском духе, то есть давать ему христианские традиции, как вот благоговейное чувство жизни, возгревать в нем веру, давать ему понятие о символическом мышлении и прочее, принятие благодати. Это духовное развитие. Тогда все станет на свои места. А так мы ребенку не сказали о заповеди Божьих. Например, о пятой заповеди. «Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле». Не научили. Знаете, в чем мы страшно виноваты? Что мы сократили его жизнь. Мы сами сократили жизнь своего ребенка. Потому что, когда он нарушает эту заповедь, он сокращает лето своей жизни. Вот вы своей дочери говорили о заповедях когда-нибудь? Вот. Вот вы сократили ей жизнь нарушением пятой заповеди, несознательно. Она не знает истинного Бога. Она не знает, что зависть – это гниль в костях, и человек может разлагаться. Вот не зная этих вот границ жизни, мы даем возможность человеку просто блуждать и в любой момент выпасть из жизни. Поэтому надо приходить в себя, в свое сознание, самому человеку браться за Слово Божье, начать изучать этот закон Божий, и тогда можно преподать. Тогда все встанет на свои места, вы успокоитесь, вы будете благодатно, радостно общаться. Вы начнете с себя. Пока вы не научились говорить, говорить нельзя. У вас есть молитва слов дома? Вы читаете утреннюю и вечернюю молитву? Вот начните их читать регулярно. Вот так вот, как нам говорит сам молитвослов, вникая вот, в каждое слово и отбрасывая все мысли на молитве, все, оставляя все заботы. Вот тогда вы услышите голос Божий. Пока у нас есть другой голос, мы его слышим с трудом, может быть, вообще не слышим. Поэтому бесполезно читать. Есть такие случаи. Есть такие случаи, вы сами на него ответили. Вот вы сами ответили. Воспитание было хорошее. Хорошее. а хорошие определяет Бог, а не вы и не они. Им казалось, что было все хорошо. А сколько людей приходят и говорят, была хорошая девочка, мы хорошо ее воспитывали. Я говорю, что значит хорошо? Да у нее все было, и отличница была, и в бассейн ходила, английским занялась. Тут бах, наркотики, значит, какие-то дворы там. Мы говорим, хорошо ее воспитывали. Понятие хорошего только от Бога. Даже находясь в церкви, если мы говорим, что мы хорошо воспитываем, мы уже попались. Надо посмотреть, а что значит хорошо? Так я еще раз говорю. Где пал человек? Где человек отошел от Господа? В раю. В раю. В самой церкви. Почему? Потому что не прошел искушение. А искушение надо проходить. И мы об этом с вами говорили, что не проходя искушений, мы не можем иметь надежду на помощь Божию и вообще общение с Богом. А искушения нужны человеку. Если они были в раю, то от искушения есть польза. Надо правильно извлекать пользу из искушений, а не сетовать и не поддаваться им. Извлекать пользу. Мы в этом отношении немножко неразумные. Разумный человек из всего извлекает пользу. Знаете, как было написано вот в Евангелии, что мудрый человек извлекает из сокровища то, что нужно, а глупый, значит, то, что... То есть из всего можно извлекать пользу, и нужно из всего извлекать пользу. И промысел Божий – это постоянное попечение Бога о человеке, когда он злое притворяет в добро. Вот этому надо учиться. И даже враги церкви – это слепое оружие в руках промысла Божьего. Вот если мы так будем подходить, как помните в том фильме, кто нам мешает, тот нам поможет. А когда мы говорим «хорошо», надо сразу, это такие базовые моменты, которых надо, ну вот, ну они должны у нас просто вот быть вот всеяны. Когда я говорю «хорошо», я как Бог, это небезопасно. Потому что я вижу только вот, а что сзади меня, я не вижу, поэтому как я могу сказать, что это хорошо? Вот это есть обманка, когда тебя вот ведут вот так вот, ты идешь, 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 а сзади не знаешь, что за что толпа идет с тобой, чтобы тебя поглотить. Поэтому надо обращаться к Слову Божию, как к светильнику, который светит во тьме. И всякий раз узнавать, а что говорит церковь. Поэтому не надо слушать отдельных людей, как вот бегают и люди говорят, вот конец света, там шестерки, там ННН, вот к этому не надо ходить. Что по этому поводу говорит соборное решение церкви во главе с патриархом. Вот они, собор, что собрался, что он сказал? Потому что только в соборе есть истина. И вот если собор собрался, и вынес решение, значит, это истина. А кто-то отдельно сказал, какой там старец или старица, это вопрос, значит, который царь Давид обозначил в своем псалме, что всяк человек ложь. Всяк человек ложь. И Евангелие говорит, нет праведного ни одного, все лишены славы Божией, все согрешили. Свят только Господь Бог. Вот это надо знать, как Отче наш.